Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. На Курском направлении идут бои в Глушковском районе. Украинские войска пытаются прорваться в районе населенных пунктов Краснооктябрьские и Веселые. Поступают сообщения об активности наших войск на юге Суджанского района. По позициям украинских боевиков в населенных пунктах Ольговка и Толстый Луг запускаются беспилотники и кидаются бомбы. На Покровском направлении идут борьбы в Николаевке. Также наши войска окружают населенный пункт Селидово. Сообщается о разворачивающемся бое за Горняк. В Желанном втором российская армия также обрела успех. На Херсонском направлении ВСУ бьют по мирным жителям. В Новой Каховке в результате атаки боевиков ранена 75-летняя женщина. Главарь киевского режима заявил, что следующие несколько месяцев, примерно с октября по декабрь, будут решающими в войне с Россией. По словам Бесноватого, остается очень мало времени, чтобы определить, каким будет конечный результат, но сделать это должна точно Украина. Для этого Киеву необходимы три вещи: поставки большого количества оружия, причем дальнобойных ракет прежде всего, международная финансовая помощь и продолжение операции в Курской области. По оценкам военных специалистов с нашей стороны, на Украине еще достаточно пушечного мяса, которое ихние военкоматы, так называемые ТЦК, могут поставить на фронт. И единственным способом остановить этот кошмар является полное уничтожение электрогенерации. То есть, хоть Зеленский и заявляет, что электростанций тепловых у него не осталось, значит, надо добить это дело так, чтобы не было ни гидро, ни атомных. Естественно, что взрывать ядерные реакторы опасно, но пообрывать все провода и уничтожить все подстанции, через которые идет ток, можно. В таком случае в холодную зиму население Украины все рванет в Европу, и больше загонять на фронт будет некого. «Киев прекратит огонь только при условии невозможности вторжения», – заявил Зеленский, – «только тогда, когда Россия будет измотана настолько, что не сможет больше на нее нападать». А это значит, что фактически Зеленский в очередной раз заявил об отказе от переговоров, хотя его уже к этому склоняют западные страны. В связи с тем, что Путин заявил, что армия должна быть еще увеличена, пошли слухи о новой мобилизации. Военные специалисты считают, что без нее не обойтись, хотя бы для того, чтобы отпустить домой тех, кто воюет уже 2 года. Ожидаемое время очередного набора в армию – начало 2025 года.
В России количество киберпреступлений за последние 5 лет выросло в 2 раза. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, только с начала года общая сумма ущерба превысила 116 миллиардов рублей. Министр отметил, что приемы обмана становятся все более изощренными за счет нейросетей.
Члены Совета Федерации на первом пленарном заседании осенней сессии переизбрали Валентину Матвиенко председателем палаты. Решение было принято единогласно. Матвиенко возглавляет Верхнюю палату российского парламента с 2011 года. Российский концерн «АвтоВАЗ» запустил серийное производство электромобилей «Лада Еларгус» на заводе в Ижевске. Стоимость электрокара будет начинаться от 3 миллионов рублей. «Лада Еларгус» – это первый российский автомобиль с отечественной батареей глубокой локализации. В России зарегистрированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса ХЕС. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Симптомы нового подвида COVID-19 схожи с предыдущими вариантами. Это лихорадка, боль в горле, кашель, насморк и сильные головные боли. Поток российских туристов в Турцию по итогам этого лета достиг рекордных показателей. Страну посетили 2 миллиона 700 тысяч россиян. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Росту турпотока способствовали снижение цен в отелях и увеличение числа рейсов.
Россия будет настаивать на участии своих специалистов в международном расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Он напомнил, что спустя 2 года виновные в терактах до сих пор не названы.
Многие страны НАТО, в том числе США, не хотят, чтобы Украина становилась членом альянса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, при решении по кандидатуре Украины на вступление в НАТО необходимо учитывать позиции всех членов альянса. Израиль продолжает наносить авиаудары по южным районам и вглубь территории Ливана. Из-за обострения конфликта более 22 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал не допустить того, чтобы Ливан превратился во вторую Газу. Производственный совет и профсоюз Volkswagen пригрозили забастовками на фоне планов руководства концерна сократить до 30 тысяч рабочих мест в Германии. Под угрозой закрытия могут оказаться два завода. Руководство Volkswagen объясняет курс жесткой экономии высокими затратами на энергию и рабочую силу. В индийском городе Ченнае уже третью неделю бастуют рабочие завода Samsung. Манифестанты требуют от руководства компании повышения зарплат, улучшения условий труда и официального признания их профсоюза.
Во всем мире специалисты бьют тревогу на тему террористической опасности гаджетов и прочей электроники, а российские чиновники живут в некой параллельной реальности. На дороге общего пользования нашей страны выпустили беспилотные грузовики, которые вскоре начнут калечить и убивать людей, причем совершенно безнаказанно. Согласно законодательству Российской Федерации, такой транспорт вообще не существует. Причем это произошло на трассе М-11, высокоскоростной платной дороге Москва-Ленинград. Там торжественно открыли движение беспилотных грузовиков. Мероприятие возглавил вице-премьер Соловьев. Чиновник, видимо, не понимает, что по-хорошему с данной церемонией его стоило бы отправить как минимум в отставку, а лучше в тюрьму. Цены на молоко взлетели до небес. Привычный продукт становится роскошью, доступной не каждому. Сливки, без которых не обходился ни один праздничный стол, подорожали на 19%. Сливочное масло выросло в цене на четверть. Как тут не подумать, что даже хлеб с маслом теперь стал предметом не первой, а второй или даже третьей необходимости. Вслед за молоком подорожало все, что из него делают: сыры, творог, сливочное масло. И это все при том, что надои растут. Налицо опять алчность перекупщиков, олигархов и прочих буржуев. Иногда высшие лица нашего правительства говорят вещи, настолько противоречащие друг другу, что можно даже ржать по этому поводу. На ежегодном российском форуме «Микроэлектроника» председатель правительства Михаил Мишустин высоко оценил развитие отрасли. Он отметил, что государство не только увеличило инвестиции в нее в 15 раз за 4 года, но и предоставило большое разнообразие льготных ставок. И вроде типа даже есть результат, объем производства увеличился на 35%. Производство компьютеров за 7 месяцев увеличилось на 16%. Но дело в том, что компьютеры эти все делаются из китайских и тайваньских запчастей. Худо-бедно научились делать материнки. Чипов своих у нас практически нет для гражданской техники. В то же самое время первый зам премьера Мантуров сообщил, что 11 самолетов Ту-214, которых ожидали авиаперевозчики, не могут быть подняты в воздух. Причина – отсутствие электронной начинки. 120 предприятий успешно трудятся, но так и не наделали техники, которую нужно поставить на эти самолеты. Проблема в том, что предприятий электронной промышленности у нас сейчас развелось немерено, но все они частные и, как правило, маленькие. Государственных электронных заводов как не было, так и нет. Те, которые остались от СССР, стоят в руинах. Впрочем, такая же точная ситуация и в Америке. Она тоже не производит микросхемы, и заводов там нет. Их делают только на Тайване и еще где-то там в Голландии. Купить линию невозможно, они не продаются, надо делать свою, и, видимо, надо, потому что Америка тоже оказалась в такой ситуации, что если, например, Тайвань перейдет в Китай, присоединится к Китаю, и Китай, допустим, скажет: не будем поставлять микросхемы в Америку, она окажется в такой же заднице, как и мы. Но у нас, по крайней мере, хоть что-то есть, хоть 28-нанометровые чипы, которые подходят для ракет, но не подходят для гражданской техники. У Америки нет и этого. И если мы сейчас не начнем национализировать электронную промышленность и развивать ее, мы можем проиграть любую войну, которая только не начнется. Воронежцы массово пришли в госжилинспекцию с целью оспорить протоколы, по которым, по словам жителей города, их дома попадают под контроль нерадивых управляющих компаний. Горожане обвинили ГЖИ в бездействии и покрывательстве этих ЖЭ-компаний. Сейчас возмущенные воронежцы уже покинули здание госжилинспекции, но грозились возобновить штурм. Глава инспекции во время встречи с негодующими горожанами отсутствовал, беседовал с воронежцами его заместитель. Захват многоквартирных домов практически несуществующими управляшками происходит по всему городу, в самых различных районах. Эту мафию никто не может остановить. Пора уже жаловаться, видимо, тоже Бастрыкину, как и на засыпание Усманки. Вслед за трамваем идет планомерное уничтожение троллейбусного движения в городе Воронеже. 99-й маршрут сокращен до конечной маршала Жукова, что на перекрестке улиц бульвара Победы и Жукова. Фактически он представляет собой урезанную версию 27-й маршрутки. Причина сокращения – работы на кольце 60-й армии, из которых троллейбус не может вернуться с конечной универсам молодежной в центр. Что было сделано для того, чтобы сохранить единственный маршрут большого класса из Северного в центр. Можно было отремонтировать автономный ход на белгородских троллейбусах и использовать их только на 99-м. Можно было озаботиться проводами и сделать подводку с нечетной стороны бульвара к линии из центра, чтобы сделать движение по одной стороне. Что было сделано? А ничего. Маршрут никто не утрудился даже временно официально сократить и подготовить таблички и объявления. Также на время работы на бульваре по плану должен был быть запущен 33-й троллейбусный маршрут Перхоровича в ИГУ. На подготовку было дано 3 месяца. По факту самого главного опять же не сделали. Ни у троллейбусов нет автономного хода, чтобы повернуть на Кирова у цирка. И, разумеется, никто не утрудился протянуть провода с Ворошилова на Кирова. И это не отношение мэрии к троллейбусам, это отношение к пассажирам. С бульвара Победы в центр ходит только 2 газельных маршрута. С космонавтов на Кирова, площадь Ленина и ВГУ не ходит вообще ничего. Продолжается скандальная история с засыпанием реки Усманка под Воронежем. Жители Репного, Борового и Сомова рассказали о возобновлении работ на дамбе в селе Репное. После того, как возведение земляной насыпи приостановили и запретили работать дальше, люди регулярно приходили сюда, чтобы проследить, исполняется ли поручение регионального министерства природы. И вот заметили на месте экскаватор, и тут же позвонили в полицию и в редакции средств массовой информации. По словам женщины, звонившей в «Вести Воронеж», водитель экскаватора не смог объяснить, с какой целью он приехал к берегу реки. И по словам, опять же, этой женщины, мужчина засыпал реку землей, по сути, возобновил возведение дамбы, которую снесли местные жители. Однако тут же прекращал копать, стоило ему увидеть людей с камерами. По приезду полиции заявили, что он не откапывал, а вернее не закапывал, а наоборот, откапывал то, что не успели откопать лопатами местные жители. Но это не точно. Также сельчане увидели женщину на джипе, которая, судя по всему, координировала работу водителя экскаватора. Кто она и какова цель ее приезда, она объяснить не смогла. В региональном Минприроды журналисту редакции «Вестей» пояснили, что на место уже выехали сотрудники ведомства. Тем временем появился комментарий от директора компании «Группа Пятый сезон». Это заказчик проекта по возведению дамбы. Он отметил, что хотели сделать как лучше, но люди этого не поняли. И надо было провести собрание перед началом работ, чтобы объяснить местным, что происходит. Буржуй назвал ситуацию с дамбой тупиковой и добавил, что в данном случае эмоции перевешивают диалог. О каком диалоге может быть речь, если даже не было проверено так называемое старое русло Усманки, по которому должна была пойти, но не пошла вода? Прошло также разбирательство, на котором выяснилось, что цель была вообще-то другая у всей этой истории – расширить реку в том месте, где построили дамбу. Там находятся дворцы воронежских олигархов, и они хотят широкий пляж. Но зачем было при этом засыпать реку, почему нельзя было просто раскопать ее пошире, они не сообщают. Своя версия у Ленинского райкома КПРФ. Возможно, что вся эта затея затевалась ради того, чтобы изменить категорию земель. То есть, если реку засыпать, она прекратит свое существование, можно ликвидировать на бумаге водоохранную зону. А земли перевести из категории для отдыха в земли для многоэтажной жилой застройки. Потом, даже если вода и в реке и появится, то уже будет поздно. Появится Боровое 2, Боровое 3 и прочие микрорайоны человейников. Ну, а на этом, естественно, кто-то заработает большие бабки. Поэтому борьба продолжается. Под раздачу попал и строитель турбазы возле Сомова, который тоже из этой же группы компаний. Мало того, что засыпал болото, еще и рядом прокопал траншею под высоковольтный электрический кабель. Причем такую большую, что там явно кабель не под турбазу, а под целый жилой микрорайон. Уже по этому поводу было обращение в полицию и идет разбирательство. Борьба продолжается, буржуи не унимаются, они гнут свою линию, собираются документы переделывать. Поэтому народ бдит, и будем надеяться, будет дальше бастовать и бороться за нашу любимую Усманку.
На охотном ряду стартовал новый политический сезон. Спикер парламента Вячеслав Володин передал депутатам пожелания президента успешной работы и пообещал народным избранникам напряженную сессию. Приоритеты на эту осень – реализация послания президента, поддержка участников СВО и их семей, бюджет на будущий год, проблемы ЖКХ, парламентский контроль за исполнением госпрограмм, защита традиционных ценностей, наведение порядка в сфере миграции. После летних отпусков депутаты вновь вернулись на охотный ряд. Для Думы 8-го созыва это предпоследняя осенняя сессия. Хотя расслабиться у думцев едва получится. В законодательном портфеле более 1000 инициатив.
В нашем законодательном портфеле находится 1113 законопроектов, из которых 236 приняты в первом чтении, 2 приняты во втором чтении. Большая предстоит работа. У нас с вами в эти месяцы до Нового года спрессовано много решений, которые мы должны рассмотреть.
Особо остановился спикер на геополитике, а в ней, как говорится, ситуация, и поэтому нужно быть готовыми к любому варианту развития событий. И даже самому жесткому, предупредил коллег господин Володин.
Нам есть чем ответить, и мы ответим, и они не должны... Значит, думать, что это не произойдет. Это произойдет.
Между тем, в руководстве Думы явно догадывались, что как минимум от КПРФ стоит ждать жестких заявлений, и они последовали.
Нет никакого конфликта. Это полномасштабная гибридная война. И если мы не поймем и дружно не ответим, то тот тезис о том, что ядерной стране нельзя нанести стратегическое поражение, будет опровергнут. Против нас уже... Воюет не НАТО, а Рамштайн, потому что 50 стран, включая Японию, включились в эту войну.
По мнению лидера коммунистов Геннадия Зюганова, власти, похоже, не до конца понимают масштаб вызовов, стоящих перед страной. В то же время в КПРФ настаивают, что до сих пор не выполнены установки президента, которые он сформулировал в послании к Федеральному собранию.
Это сплотить общество, все сделать для того, чтобы мобилизовать
коллеги,
наши ресурсы и освоить новейшие технологии. Я считаю, что мы все три установки президента независимо от партийности, пока не выполнять.
При этом нужно учитывать, что тревожность в обществе продолжает расти, и чем дальше, тем страшнее.
Уровень тревожности зашкаливает, он уже приблизился к 50%. Выше начинаются психологические срывы. Если вы посмотрите, что больше всего волнует граждан, их волнует прежде всего война и безопасность, дикая коррупция, нерегулируемая миграция и очень бурный рост цен.
К сожалению, ни на одну инициативу КПРФ власти серьезно не ответили.
На мой взгляд, «Единая Россия» подстала под ножку всей стране, не реализовав то, что призвана реализовывать партия власти.
А вот в ЛДПР выступают против любой критики. Дескать, не надо радовать врага. Что касается последних действий ЦБ, то это не та тема, которую стоит обсуждать публично.
С Центральным банком, с его высокопрофессиональным руководителем Эльвирой Сахибзадовной Набиуллиной отработаем и по инфляционным тенденциям, и по снижению ключевой ставки.
Между тем, в «Единой России» коммунистам тонко намекнули, что Дума не место для дискуссий, а нужные решения принимаются за закрытыми дверями.
Я понимаю, что наболело, но решение, вы же понимаете, хорошо, Геннадьевич, решение не здесь принимается.
Выпустив пар, депутаты занялись разбором спрессованных решений.
Ядерную державу нельзя победить на поле боя, но ее можно разложить изнутри. Об этом с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, страна стагнирует, тревожность в обществе растет. Сплочение нации в таких условиях невозможно.
Свое выступление в Нижней палате парламента Геннадий Зюганов начал с обращения к коллегам с призывом принять участие в международном антифашистском форуме. Он пройдет по инициативе КПРФ в Минске уже во второй раз.
Благодарю президента Лукашенко, который не только поддержал ее проведение, но и представляет главный дворец республики. К нам уже готовы приехать более сотни делегаций со всех континентов. Приглашаю партии, которые представляют Думу, принять участие в этом крайне важном форуме, потому что главной угрозой для всех и каждого является фашизм и нацизм.
Суметь собрать все ресурсы страны, объединить нацию перед лицом геополитических угроз. Эти задачи сегодня стоят перед властью. Чтобы их конструктивно решать, необходимо обратиться к героической истории страны, уверен лидер Компартии. Он напомнил депутатам об операции «Багратион», которая завершилась разгромом 400-тысячной армии немецких захватчиков.
Почти 60 тысяч попали в плен. Всех их в середине июля 44 года прогнали через Москву. Возглавлял эту колонну 21 генерал. Один из генералов был комендантом «Орла», который уничтожал мой родной город. Я когда спросил тех, кто проводил эту операцию, в чем ее был смысл, они сказали, уже в каждую семью практически в СССР пришла похоронка. И люди должны были увидеть подвиг наших солдат и героев, подвиг командующих, которые в состоянии расколотить лучшую армию в мире, покорившую всю Европу.
Победа куется в тылу. Без внутренней стабильности и экономического прогресса страна не сможет на равных противостоять коллективному Западу, отметил Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, в ходе осенней сессии Госдума рассмотрит проект федерального бюджета. Этот важнейший вопрос требует сегодня принципиального переосмысления.
Почему я так говорю? Потому что в прошлый раз наша команда подготовила 12 законов, бюджет развития. Блестяще выступали наши депутаты и Кашин, и Коломейцев, и Харитонов. Доказывали все руководители комитетов. Вы многие соглашались. Но когда проголосовали, бюджет оказался тот, который не решает ни одну социальную задачу. В результате через 3 месяца Путин в конце февраля, выступая с посланием, сказал, надо скорректировать этот бюджет на 7 триллионов.
Геннадий Зюганов подчеркнул, в условиях СВО минимум треть бюджета будет уходить на борьбу с геополитическими противниками. Поэтому сегодня важно находить скрытые финансовые ресурсы и верно расставлять приоритеты. Эту работу коммунисты проделали в ходе подготовки своего проекта бюджета страны. В КПРФ уверены, если экономика стагнирует, а население нищает, одним из вариантов развития событий для России может стать ее стратегическое поражение.
Страна ядерная не может быть победима, но ее можно изнутри разложить. И если мы сейчас срочно не примем меры по сплочению общества, мы можем пожать внутри очень большие неприятности. Опять поползла Кашпировщина, опять в центре Москвы разборки с применением автоматов и так далее. И нет должной реакции.
Председатель ЦК КПРФ перечислил вопросы, которые при обсуждении проекта бюджета в Госдуме должны будут оказаться в центре внимания в первую очередь. Это вымирание населения, ограничение миграции, рост цен на первоочередные товары и услуги.
Рост цен, закон о регулировании цен должен быть принят. Не может так быть, чтобы хлеб при таком урожае подпрыгнул в цене на 38%. Тарифы, они должны быть заморожены. Мы не можем поднимать на 10-12, когда у людей ни зарплата, ни пенсии, ни стипендия ни на копейку не увеличиваются. Не надо вдруг себя обманывать. Пенсионная реформа ни одной проблемы не решила. Она должна быть отменена, и пенсионный возраст вернут на нужные результаты. Желаешь, работай, сколько здоровье позволяет.
В завершении выступления лидер Компартии еще раз отметил, ситуация внутри страны нестабильная и тревожная. Стремительно растет количество преступлений, совершаемых по мошенническим схемам, что говорит о слабости государства. Геннадий Зюганов подчеркнул, все это в конечном итоге сказывается на самосознании нации.
Сознание разлагается в двух случаях. Когда люди видят преступление и не видят наказания. И наоборот, когда видит наказание, не понимает сути преступления. И тут должен в силу вступать закон и наше коллективное решение победить всех этих мерзавцев, которые ввалились на страну.
Продолжаются скандалы вокруг прошедших выборов. Напомним, КПРФ не признала результаты прошедшего голосования в ряде регионов. Некоторые из коммунистов, которые приняли участие в выборах, подвергаются гонениям со стороны власти. По всей стране идут судебные процессы. Об этом депутаты фракции КПРФ рассказали журналистам в Госдуме.
В КПРФ уверены, скандальная ситуация вокруг выборов – отражение всей политической системы страны, где мнение народа оказывается последним, что волнует власть. Во многих регионах нарушения были настолько явные и грубые, что суды сейчас просто завалены исками и жалобами.
В частности, речь идет и о Брянской области, где лично я был в качестве представителя от КПРФ. Я напомню, что мы вскрыли массовые фальсификации на многих избирательных участках, где количество проголосовавших официально расходилось с количеством выданных бюллетеней. Сейчас идут судебные процессы, в ходе которых выяснилось, что, оказывается, те средства видеонаблюдения, которые стояли видеорегистраторы, не записывали ничего, что происходило на избирательных участках, соответственно, невозможно ничего доказать.
Ряд кандидатов от КПРФ подвергались давлению со стороны чиновников во время предвыборной гонки, а сейчас, уже после выборов, на них начались откровенные гонения с использованием административных рычагов.
Один из них, Ернин Александр Викторович, был вчера уволен с завода, военного завода. Ему до этого несколько раз со стороны администрации было указание на то, чтобы он снял свою кандидатуру, он этого не сделал. И вчера был уволен по надуманным основаниям, якобы 22 августа он не вышел на работу, хотя он писал соответствующее заявление. Это заявление было в отделе кадров. Будет соответствующее обращение, будет, естественно, я думаю, разговор и в рамках суда, но это недопустимо.
Недопустимой депутаты назвали ситуацию с фармацевтическим суверенитетом страны. 73% госбюджета по-прежнему уходят на закупку зарубежных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Ряд лекарств просто исчезли в России с введением западных санкций, и российских аналогов до сих пор нет на рынке.
На первом месте с большим отрывом о дефектурах, недостатке или отсутствии лекарственных препаратов сообщили специалисты в сфере психиатрии. Второе место, чуть более 50%, поделили эндокринологи, лекарства, недостающие в сфере эндокринологии, гинекологии, урологии, педиатрии. То есть для нас единственный выход – это формирование внутреннего рынка лекарственных препаратов, самостоятельного, независимого. Мы при этом должны брать опыт Советского Союза и Китая.
К сожалению, декларативные заявления власти о росте доходов и благосостоянии населения тоже не совпадают с реальностью, уверены в КПРФ. Инфляция и рост цен съедают все дополнительные доходы, а высокие ставки по кредитам не дают развиваться промышленности.
Все у нас производится, и зерно у нас производится, и нефть у нас производится, и деньги у нас производятся. Но госпожа Набиуллина придумала и на деньги рост цен. То есть ставка рефинансирования 19% – это уничтожение нашей экономики. К сожалению, правящая партия ничего не делает для того, чтобы изменить ситуацию.
Коммунисты уверены, Россия сможет преодолеть все вызовы современности, только если главной ценностью в стране станет человек. А для этого нужны новые законы, новая индустриализация и новый курс.
Нам сейчас уже необходимо принимать решения, которые все собрала Коммунистическая партия Российской Федерации. Первое – это национализация природных ресурсов, и мы закон внесли. Второе – это удержание роста цен с помощью контролируемой надбавки. И это мы внесли. Это обязательно, значит, поддержка сельского хозяйства и промышленности. Все это есть в программе Компартии Российской Федерации.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 4-6 градусов тепла, местами на почве заморозки до 2 градусов мороза. Днем плюс 22-24. В пятницу 27 сентября пасмурная погода, осадков не ожидается, ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 9-11, днем 21-23 выше нуля.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Часть четвертая. Командовать парадом буду я.
Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумбо-Юмбо составляет 300 слов. Элочка Щукина легко и свободно обходилась 30.
Хамите.
Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.
Знаменито мрачный.
По отношению ко всему. Например, мрачный Петя пришел, мрачная погода, мрачный случай, мрачный кот и так далее.
Мрак! Жуть!
То есть жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой. Жуткая встреча.
Парниша...
По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.
Не учите меня жить, как ребенка.
Я бью его, как ребенка, при игре в карты. Я его срезала, как ребенка, как видно в разговоре с ответственным съемщиком.
Красота! Толстый и красивый.
Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.
Поедем на извозчике.
Это говорится мужу.
Поедем в таксу.
Это говорится знакомым мужского пола.
У вас вся спина белая.
Это шутка.
Подумаешь, Уля.
Это ласкательное окончание имен. Например, Мишуля, Зинуля.
Охо!
Это тоже ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Элочкой Щукиной и приказчиками универсальных магазинов.
мрачный муж пришел.
Здравствуй, Еленочка. А это что такое? Откуда стулья? Нет, в самом деле.
Красота.
Да. Стулья хорошие.
Знаменитые.
Подарил кто-нибудь? Как? Неужели ты купила 2 стула? На какие же деньги? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе 1000 раз говорил.
На стуле хамишь.
Ну как же так можно делать? Ведь нам же есть нечего будет.
Подумаешь.
Ведь это возмутительно. Ты живешь непосредством.
Шутите?
Да, вы живете непосредством.
Не учите меня жить.
Нет, ну давай поговорим серьезно. Давай. Я получаю 200 рублей. Я простой инженер.
Мрак.
Взяток не беру. Денег не краду и подделывать их не умею.
Шут.
Ну вот, что так жить нельзя.
Хо-хо.
Нам надо разойтись.
Подумаешь?
Да, да, мы не сходимся характерами. Я...
Толстый, красивый парниша.
Ну, сколько раз я просил тебя не называть меня парнишей.
Шутите.
Откуда тебе этот идиотский жаргон?
Не учите меня жить.
О, черт.
Хамите, Эрнст.
Ну хорошо, хорошо. Давай разойдемся мирно.
Охо!
Ты мне ничего не докажешь. Этот спор...
Я побью тебя как ребенка.
Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовиком.
Шутите?
Да, мебель мы поделим пополам.
Шуть.
Ты будешь получать 100 рублей в месяц. Даже 120. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется. Я так не могу.
Знаменито.
Да, я перееду к Ивану Алексеевичу.
Ого.
Он уехал на дачу и оставил мне на лето свою квартиру. Ключ тут у меня. Только мебели там нет.
Красота!
Гардероб я не возьму. Письменный стол и этот стул. Уж на это я имею право, по-моему.
В 10 часов утра на следующий день в дверь квартиры инженера Щукина раздался стук.
Ого!
По делу!
О.
Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины.
О-хо-хо.
Но я к вам по одному деликатному делу.
Шутите?
Вы вчера были на аукционе и произвели на меня... чрезвычайное впечатление.
Хамить.
Помилуйте, хамить такой очаровательной женщине. Бесчеловечно.
Шуть.
Милая девушка, продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам 7 рублей.
Хамите, парниша.
Хо-хо. Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.
Должно быть знаменит.
Ого. О-хо. Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?
Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо.
Остап сразу заметил, что одного стула не достает. Пришлось нащупывать след. И узнав о событиях, происшедших вчера в Элочкиной жизни, он его нащупал.
Какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря?
Ну, как зачем?
Поехали бы себе домой, в ЗАГС. Там вас покойники ждут, новорожденные.
Но, товарищ Бендер...
Не мучите младенцев. Поезжайте.
Товарищ Бендер, я...
Вся трагедия заключается в том, что я привязался к вам, одичавший предводитель.
Спасибо.
Без вас не так смешно жить, понимаете?
Не совсем.
Слушайте, действовать надо смело, но без уголовщины.
Как?
Кодекс мы должны чтить.
А-а-а.
Ничего, что в третьем дамочкином стуле ничего не оказалось.
Да, ничего. Ничего.
У нас прибавляются шансы. Пусть Иванопола блаженствует в этом стуле. Так, вот вам... 25 рублей.
Ага.
В пивные не заходить. Отправляйтесь к гражданину на Садово-Спасской. Я к мужу гражданки Щукиной. Хо-хо!
Садово-Спасская. Бывшая старая московская гостиница. Теперь жилтоварищество. Комната 41. На двери вниз головой визитная карточка. Авесолом Владимирович Изнуренков. Дверь не заперта.
Простите. Простите, могу я видеть товарища Изнуренкова?
Авесолом Владимирович не отвечал. В комнате никого не было.
Никого нет.
Но посреди комнаты стоял ореховый стул. Воробьянинов, забыв об уголовном кодексе, потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты.
Вы с ума сошли? Я протестую. Вы не имеете права. Есть же, наконец, закон. Ну, хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, и понаслышке известно, что мебель может стоять еще 2 недели. Я пожалуюсь прокурору. Я уплачу, наконец. Ну, поймите же, ведь я не могу на это согласиться. Это не я виноват, а виноват сам Муспред. Да, я сознаюсь, я не платил за прокатное пианино 8 месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а не по-жульнически. Забрали инструмент, еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Это мебель – орудие производства. И стул тоже орудие производства. Отпустите стул. Слышите вы, бюрократ?
Хорошо, простите. Простите, это недоразумение. Служба такая.
Об Авесоломе Владимировиче Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Но он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин в пении, Горький в литературе, Капабланка в шахматах, Мельников в беге на коньках. Авесолом Изнуренков острил. И делал это по заданию юмористических журналов, снабжая их темами для рисунков и фельетонов.
вы не возьмете сегодня мебель, да?
Нет.
Ой, не хорошо, хорошо.
Я пошел.
Нет, подождите. Ну куда же вы? Нет, подождите. Надо... Секундочку. Пожалуйста. Полтинничек. Нет, не отказывайтесь. Всякий труд должен быть оплачен. А поутру она вновь улыбалась перед окошком своих, как всегда. Да-да-да. Спасибо, дорогой. Спасибо, душечка.
Товарищ, где здесь редакция газеты «Станок»?
Это был, как вы догадались, великий комбинатор. Появлению его в редакции предшествовал ряд немаловажных событий. Судьба судила так, что прежде чем свидеться с инженером Эрнестом Павловичем Щукиным, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола. На Театральной площади он... попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся, его могучее тело не получило никакого повреждения. Он в развалку подошел к смущенному старику-извозчику и треснул его кулаком по ватной спине.
«Требую протокола!»
Стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии был сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью оказавшемуся на месте происшествия журналисту-сотруднику редакции газеты «Станок». Все еще переживая нападение белой лошади, чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через две ступеньки, поднялся на седьмой этаж щукинского дома.
«Кто это там сверху воду ее? За такие штуки надо морду бить!»
Он бросился наверх. У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями от мыла. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг голова была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.
Скажите, это вы здесь льете воду? Что это за место для купания? Вы с ума сошли? Слушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи. Прямо какой-то пикадор.
Ключ.
Что ключ?
Квартира.
Где деньги лежат?
Я мылся, кончилась вода. Вышел позвать кого-нибудь, дверь захлопнулась.
Вот оно в чем дело.
Ну это ж такой пустяк. Я погружаю ноготь своего большого пальца, видите, в щель вашего американского замка, элегантно поворачиваю справа налево, вот, и сверху вниз. И, пожалуйста, ваша дверь открыта.
Ой, огромное спасибо, я вам так благодарен. Проходите.
О, настоящий поток.
Да. Пардон, я оденусь. Вы меня просто спасли. Без вас я тут чуть с ума не сошел.
Тому видно и шло. Так это вы инженер Щукин?
Да, я. Уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право.
О, пожалуйста, антр, ну, тет-а-тет. В четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу.
Да, чрезвычайно буду рад вам служить.
Гран мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Вот этот. Она говорила, что он ей нужен для пары, а вам она собирается прислать кресло.
Да, пожалуйста, пожалуйста, я очень рад. А зачем вам утруждать себя? Я могу, знаете ли, сам принести сегодня же.
Ну,
да.
Зачем же? Для меня это сущие пустяки, живу я недалеко. Для меня это не трудно.
Ну, пожалуйста. Так.
Бывшему студенту Иванопула был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул, и к тому же точь-в-точь, как первый. Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы, встроенную систему его умозаключений. Тесной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятными и навевали тягостные сомнения.
Можно? Вы дома?
Слушайте, мне не нравится ваш вид.
А что?
А он возбуждает во мне нехорошие чувства. А? Вы не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью? А?
Но...
Чтобы позабавиться надо мной, а?
Не, ну, товарищ...
Ах, зачем вы играете на моих нервах? Несите его сюда, скорее несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз?
Ну, зачем?
Ну, не мучьте дитю! Где стул? Ну, почему вы его не принесли?
Сбивчивый доклад Ипполит Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами.
Я стул. Я стул.
Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории.
А мои инструкции? Сколько раз я вам говорил, что красть грешно?
Да.
Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер.
Ну зачем же так? Ведь
самое большее, к чему смогут привести вас эти способности, это 6 месяцев без строгой изоляции.
Ну что вы говорите?
Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой. И вот результат. Стул, который был у вас в руках, выскользнул.
Ну, что
мало
делать?
Того, вы испортили легкое место.
Ну, почему?
Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот авессалом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай. Не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду.
Почему?
Вы мне, в конце концов, ни мать, ни сестра, ни любовница. Вот что, дорогуша. Я вижу полную бесцельность нашей совместной работы.
Ну, почему?
Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40%,
ну, что
представляется
вы...
мне абсурдным.
Ну что вы говорите?
Воленс, не воленс, но я должен поставить новые условия. Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немощью.
Какие странные слова.
Вот, соответственно, этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите... 20%. Ах, вы мотаете головой. Значит, вы не хотите. Вам мало.
Мало.
Но ведь это 30 тысяч рублей. Сколько же вы хотите?
Согласен на 40.
Грабеж среди бела дня. Вам мало 30 тысяч.
Да.
Вам нужно еще ключ от квартиры.
Это вам нужен ключ от квартиры.
Берите 20, пока не поздно. А то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение. Изнуренков здесь живет?
Да, здесь. Это я. Чем обязан?
Что же это, товарищ? Это совсем не дело. Прогонять казенного курьера.
Какого курьера? Не пойму. А?
Сами знаете, какого.
Сейчас мебель буду вывозить. Начнем со стула.
Вы не имеете права.
Насчет прав молчали бы, гражданин. Сознательным надо быть. Освободить мебель. Закон надо соблюдать. Вывожу мебель.
Нет, не вывозите.
Как не вывожу? Когда именно вывожу? Учитесь, Ипполит Матвеевич. Стул взят голыми руками.
Боже.
Даром. Вы понимаете? Дайте нож.
Нашел.
Вот. Так.
Прошу.
Ну?
Ой. Ну. Ну.
Ну-ка.
Ну.
Ну.
Не рвет. Сволочь, не рвет. Ну, да. Как же быть? Вот так вот. Ну, ну, вот.
Хорошо.
Ну, ну.
Шансы все увеличиваются, а денег ни копейки. Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить?
А что такое?
А может быть, никаких бриллиантов нет?
Ну что вы, товарищ Вендер, ну что вы говорите?
Ну не машите, не машите руками. Ну, значит, все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванопола увеличится еще только на один стул.
Ваш товарищ Вендер, а вас сегодня в газетах писали.
Что вы мелите?
Я...
Какой газете?
Как это я мелю? Ничего я не мелю, вот в газете. А газета «Станок». Вот, 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 вот здесь. Да. Вот, вот здесь, вот. Что случилось за день? Читайте.
Попал под лошадь.
Да.
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика номер 8974 Г.О. Бендер.
Вот, это вот, вы. Да.
Пострадавший отделался легким испугом. Это извозчик отделался легким испугом, а не я. Идиоты пишут, пишут и сами не знают, что пишут. А, это станок.
Это станок.
Очень, очень приятно. Вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле?
Вы думаете?
Забавная история.
Вот после этой забавной истории повод для визита в редакцию был найден. Обойдя все закоулки помещения газеты «Станок», Остап Бендер обнаружил концессионный стул под самим редактором.
Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета.
Какая клевета?
Вот.
Остап долго разворачивал экземпляр станка. Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руки и открыть замок изнутри.
В чем же вы, товарищ, видите клевету?
Как же, а вот это? Пострадавший отделался легким испугом.
Не понимаю.
Старая пугаться какого-то там извозчика. Опозорили на весь мир. Опровержение нужно.
Вот что, гражданин. Никто вас не позорил. И по таким пустяковым вопросам мы опровержения не даем.
Но все равно я так этого дела не оставлю.
Милая моя Катя, деньги получил.
Сердечно благодарю. Брунца в Ростове нет. В прошлом году уехал в Баку на службу в Азнефть. Ничего, конца ждать недолго. До Баку денег хватит. Брату твоему ничего не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже. Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет. Столуется ли еще и в Стегнеев? Как моя ряса после чистки. Во всех знакомых поддерживаю уверенность, будто я нахожусь у одра тетеньки. Гуленьки напиши тоже. Да, совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня. Любуясь Тихим Доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего, булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход, купить английские кепи за 2 рубля 50 копеек. Брату твоему, булочнику, ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я еще в Воронеже. Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высохнет, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю. Твой вечный муж Федя.
Журналисты газеты «Станок» товарища Персидского.
Представьте себе, это я. Что скажете?
Ой, вот. Ваша заметка.
Ну? А, да, да. Попал под лошадь, отделался легким испугом. Ну, так в чем же дело?
Адрес. Нельзя ли адрес узнать?
А, чей адрес?
О, Бендера.
Откуда же я знаю? Обратитесь в адресный стол.
Может быть, вы вспомните, товарищ, в желтых ботинках.
Мадам, я сам в желтых ботинках. В Москве еще 200 тысяч человек в желтых ботинках ходят. Может быть, вам нужно узнать их адреса? Тогда, пожалуйста, нет, я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все. Я занят, гражданочка. Ну что, я лошадь, которая на него наехала? Вот что, тетка, так и быть, я вам скажу, где ваш Обендер. Идите прямо по коридору, потом поверните направо и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова, он должен знать.
Спасибо, ой, спасибо, спасибо.
Мадам Грицацуева повернула направо.
Товарищ Бендер! Товарищ Бендер!
Когда изнурительная погоня Грицацуевой за своим мужем казалась уже совсем безнадежной, молодожены вдруг совершенно неожиданно оказались буквально нос к носу, но разделенными закрытой стеклянной дверью.
Товарищ Бендер, мы куда? Товарищ Бендер, суслик, суслик.
Обними же меня, моя радость. Мы так долго не видели. То, что не идешь, моя курочка. Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома.
Так, ой. Так, ну, откройте же мне дверь, товарищ Бендер.
Тише, девушка. Женщина украшает скромность. К чему эти прыжки?
Ну, чего вы терзаетесь? Кто вам мешает жить?
О, сам у него сам спрашивает.
Частица вертовна заключена под час. И сила венских чар родит в груди пожар.
Маме, чтоб тебе лопнуть. Браслет украл Мурдин подарок. А стул зачем забрал?
Вы, кажется, переходите на личности.
Украл.
Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал.
Взял.
Ах, ситечка, из вашего неликвидного фонда. И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны.
Унес!
Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей по слабости здоровья кухонную принадлежность, то значит, он вор. Так вас прикажете понимать?
Вор!
В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод. Обниматься некогда. Прощай, любимая. Мы разошлись, как в море корабли.
Ой, товарищ
Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. В комнате Иванопола было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет.
Послушайте, как вас звали в детстве?
А зачем вам?
Да так, не знаю, как вас называть. Воробьянинов звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали? Ипа.
Киса.
Конгениально. Так вот что, киса.
Да.
Вы, очевидно, замечаете, как я страдаю, устаю, рискую, каким опасностям подвергаюсь из-за ваших стульев.
Конечно, замечаю.
Редакторский стул мой. Стул стихоплета сотрудника редакции «Станок» Ляписа мой. Изнуренковский стул кто изгадил так, что мне потом пришлось за вас отдуваться? Об аукционе я уже не говорю. Нашли время для кобеляжа. В вашем возрасте кобелировать просто вредно. Берегите свое здоровье. То ли дело я. За мною стул вдовицы. За мною два щукинских.
Да,
это... Изнуренковский стул в конечном итоге сделал я.
Да, это
повторяю.
Правда.
В редакцию к Ляпису на квартиру я ходил.
Тоже
и верно. Только один единственный стул вы довели до победного конца. Да и то при помощи нашего священного врага, архиепископа.
Да, это...
Послушайте, киса. Единственным темным пятном в нашей концессионной деятельности остается стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала.
Да, 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 да.
Четыре стула в театре «Колумба» – верная добыча.
Так.
Нужно решить, оставаться здесь или выехать в театр на гастроли по Волге. Причем уже завтра.
Завтра.
Сегодня последний спектакль – «Женитьба». Я склоняюсь к последнему.
К последнему.
А то, может быть, разделимся? А?
Как?
Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе.
Не я.
Ох, вы трусливо моргаете седыми ресницами. Значит, продолжать мне нет смысла.
Нет смысла.
Из двух зайцев выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе.
Да.
Но расходы будут велики. Нужны будут деньги.
Да.
Да. Но у меня осталось 60 рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл. В ваши годы девичья любовь так дорого стоит.
Ну, что делать?
Постановляю, сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак.
Фрак? Фрак.
Если стулья все еще на месте, их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов,
наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается финита ля комедия, Воробьянинов. Не дышите, мой старый друг. Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Одним словом, заседание продолжается.
Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, расступился. Спектакль был весьма оригинальным, насыщенным акробатическими трюками, манипуляциями со светом, неожиданными репликами, гоголем не писавшимся.
Степан! Степан! Ты чего молчишь, как Лига наций? Очевидно, гражданин Подколесин, я Чемберлена испужался. Ну что, шьет портной сюртук?
Шьет?
А что, не спрашивал ли портной, на что, мол, барину такое хорошее сукно?
Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента?
Да-да-да-да-да. А не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться?
Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты?
Не волнуйтесь, свет потушили нарочно по ходу действия. Этого требует вещественное оформление.
Публика покорилась. Свет так и не зажигали до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно на верблюде, приехал Качкарев.
Ну, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал.
Ах, ты заметил, несмотря на темноту. А я хотел преподнести тебе сладкое. Верблюду!
Киса, вы видите, что вынесли 4 негра в цилиндрах?
Это они. Это они.
Это наши 4 стула.
Ну да, это они. Они.
Тихо, киса. Тихо.
Спектакль кончался тем, что купец Стариков не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу на большой сковороде. Она выносилась вместо жениха яичницы, которого вообще не было в спектакле. Сковороду им подал лакей, в которого превратился Подколесин. Качкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает с Германии.
Я доволен спектаклем. Стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться, то они недолго проживут.
Но не дай бог.
Ну, кисочка, надо бай-бай.
Бай-бай, бай-бай.
Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в 7 вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите 2 жестких места для сидения до Нижнего Курской дороги.
Для сидения.
Не беда, посидим. У-у-у. Всего одна ночь.
Посидим.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!